Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А говорим мы об эпохе дворцовых переворотов. Слушайте продолжение нашей беседы.
И еще деталька, как эта практика очень болезненно среагировала. Вот когда подошло время реформ, а время реформ, я вам так скажу, вплотную подошло, ну, как минимум, к правлению Екатерины II. Угу. Да, Екатерина II, придя к власти, мы об этом потом будем говорить, но она уже, знаете, европейская девушка, понимаете? Вот. Понимаете, она уже четко приехала со сложившейся системой взглядов. Кстати, Россия эту систему взглядов у ней размыла потом. Uh-huh, uh-huh. А приехала она четко. Вот. И мы потом поговорим, с чем это связано. И она четко знала, что нужны реформы. Она начала их проводить и очень быстро все забуксовало. Uh-huh. А как известно, она переписывалась с Вольтером и Дидро. И Вольтер и Дидро ей задавали недвусмысленные вопросы. Как, знаете, напишет тот же Алексей Константинович Толстой, лишь надобно народу, которому вы мать, скорее дать свободу, скорее свободу дать. Месье, им возразила она, вы ме комбле, вы мне льстите, и тотчас прикрепила украинцев к земле. Угу. Наоборот, все сделала. Угу. Так вот, и она Вольтеру ответила абсолютно честно, потому что он и задал вопрос, а почему вы, государыня, тормозите реформы, которые вам нужны как воздух, они назрели. Она говорит, я бы с удовольствием отпустила мужиков, но помещики грохнут меня раньше, чем мужики придут меня поблагодарить. А какие помещики грохнут? Да те же гвардейцы.
Ну да.
То есть в переводе «Великая российская императрица», сейчас про нее сериалы снимают, один дурней другого, понимаете? Вот, но и без сериалов мы знаем, что она Екатерина Великая. И она 34 года со славой правила Россией. Она сотворила множество великих дел, мы о ней будем говорить. Да. И она все 34 года ложилась спать без уверенности, что она утром проснется.
То есть настолько вот...
Что
вот
ее не придут и не грохнут.
Да, жить в страхе, вот в колоссальном страхе. Да,
так,
вот
ну, так ведь и Елизавета так же жила. Елизавета Петровна до такой степени перенервничала, известный факт, что она вообще не могла заснуть.
Не могла.
И специальный человек сидел, гладил ее по голове и говорил, лебедь белая, лебедь белая. Она его потом произвела в графы Лебедевы. Факт на заметку. Да. Так она все 24 года, то есть у нее до такой степени была нервная система расшатана. Чем расшатана? Угрозой, что с ней поступит точно так же, как она поступила.
Ну, понятно, эпоха.
Да, потом придет Александр I, который, кстати, благословил убийство собственного папочки. И когда он задумает реформы, а он их задумает, «Дни Александровых прекрасное начало», Пушкин напишет,
да.
И ему просто будут на подушку каждую ночь класть одну и ту же записку. «Помни папу, помни папу». И это парализует все.
Ну, поэтому и мы говорили о том, что не хватало смелости, сил, воли, когда мы говорили об эпохе крепостного права, вообще о крепостничестве
так,
в России.
Так, а это, в общем, одно из объяснений, ведь, понимаете, не случайно же Александр II смог все-таки решиться на радикальную реформу после того, как его папочка вломил картечью по очередным путчистам. Понимаете? Если бы он этого не сделал, все продолжалось бы и дальше. То есть русские цари в это столетие жили просто, что называется, в оптическом прицеле. И это парализовывало. То есть они могли делать великие дела, но только те, которые им допускалось. Вот, скажем, для Екатерины II с турками воевать, пожалуйста, там Измаил брать, там, не знаю, Чесменскую битву, там все прочее, города строить Потемкину, это пожалуйста. А вот какие-то вещи абсолютно никак, понимаете? Вот. Даже с церковью она могла поступить, мы об этом будем говорить, как известно, секуляризация монастырей и так далее. Почему это сошло? Да потому что дворянство проаплодировало. Земли, отобранные у монастырей, пойдут дворянам. Это, пожалуйста, кстати, очень показательно. Насилие над православной церковью сойдет, а вот мужиков отпускать не моги. Понимаете? Скажем, принимать Конституцию не моги. Дружить с Наполеоном, как Павел I, что ему стоило жизни. Вот дружить с англичанами. Почему? Потому что русские дворяне англичанам и по Балтическим волнам за лес и сало возят к нам, Пушкин. Туда всю продукцию сбывали, превращая страну в сырьевой придаток Великобритании. А дружба с Наполеоном, которая должна была дать собственную промышленность, табакерочка. Понимаете, Павел решился, вот, получил табакерку. Вот в этом, я же еще раз не случайно сказал о том, что вот при всех интересных достижениях того времени мы обязательно будем о них говорить.
Вот я и говорю, что об этом тоже нужно поговорить, потому что в 1746 году на одном из придворных спектаклей побывал ярославский купец Федор Волков. С тех пор театр стал его страстью, и, вернувшись в Ярославль, он основал там профессиональную театральную труппу благодаря поддержке императрицы.
Ну да, Ломоносов состоялся благодаря поддержке императрицы. Вот. Там, да, Елизаветинская барокко.
Барокко, да. Да.
Так в этом-то и самое... Ну, опять-таки, здесь еще встает очень интересный вопрос, потому что я говорю, вы меня уже, наверное, поняли, я сегодня ухожу от разговора о культуре, потому что я его оставляю на вкус специфический, знаете, как у Райкина. Я просто хочу поговорить о культуре в другой системе координат, обязательно в следующий раз. Вот. Но тут еще есть, например, интересные аспекты в этом плане. Вот, скажем, один бал при Елизавете Петровне. Знаете, сколько стоили свечи, которые освещали дворец Елизаветы Петровны на один бал?
На тот момент.
На тот момент. Давай. На один вечер, на одну
проведем.
Тусовку. Это годичный оклад рабочего.
Того времени.
Да. Это годичный оклад. Кстати, рабочего, если он не на приписных заводах работает, на приписных он бесплатно будет работать. Ну, а если он работает, ему посчастливилось работать за зарплату.
За зарплату.
Так вот, он год будет работать на ту сумму, которую прожгут за один день. Интересный факт.
Не, ну чем-то же такой дворец нужно было освещать, а как?
Да, но вопрос, нужно ли такое количество развлекаловки. Понимаете, вот Екатерина II, кстати, это понимала и уже немножко как бы считала подобные вещи. Она, по крайней мере, ну, вы понимаете, ведь мы, забегая вперед, скажу, у нас впереди будет очень интересная тема, анонсирую, эпоха просвещения и просвещенный абсолютизм. Это очень интересная тема, которую надо обсуждать отдельно. Так вот, и вот у нас первым просвещенным абсолютным монархом была как раз Екатерина II. А это совершенно другой подход к этим проблемам и другое понимание ответственности. Ведь понимаете, что такое правитель того времени, да и любого другого? Можно встать на позицию «что хочу, то верчу», а можно встать на позицию, которую, кстати... Пушкин озвучил в «Борисе Годунове», понимаете, вкладывая в уста Бориса Годунова мысли, которые, может быть, сам Борис Годунов и не произносил, а Пушкин уже это четко знал, мысли об ответственности монарха перед страной и перед народом.
Да. Да. Ну, известно, а насколько, да. насколько христианская этика, христианская вообще мораль, православие занимала какое место вот во всей этой истории, во всем этом калейдоскопе переворотов? Как правители, вот эти менявшиеся один за другим, что они производили вот на поприще православной веры?
Вот вы знаете, я... очень рискую сейчас показаться как бы таким недопустимым пессимистом, вот, но дело в том, что, вот вы знаете, Пушкин в свое время, оценивая Екатерину II, он написал очень интересную фразу. Он написал так: «Униженная Швеция и уничтоженная Польша – это то, что поставят в заслугу Екатерине II». Ну, то есть чистый прагматизм, успехи на внешней политике. Но потомки никогда не простят ей нравственного разложения общества. Это Пушкин, понимаете? А Пушкин, между прочим, был, ну, скажем так, не то внуком, не то сыном екатерининской эпохи. Ну, Пушкин родился через 3 года после того, как умерла Екатерина II.
Ну, да.
Да. И, естественно, Пушкин жил в притяжении екатерининской эпохи. А в притяжении екатерининской эпохи жили очень долго. Ну, горе от ума достаточно вспомнить, да. Если Фамусов говорит, при государыне служил Екатерине. Для справки, горе от ума написано уже лет через 20 после смерти, да. Екатерины II. И, тем не менее, это помнилось. И помнили ее заслуги.
Ну,
и помнили,
Пушкин сам был хулиган еще, тот хулиган.
Ну, да. Так вот, да. Так вот, к вопросу, понимаете, если говорить... Понимаете, если мы сейчас пытаемся как бы взять в руки Писание и попытаться встать на эту позицию, то мы должны прийти к крайне пессимистическим выводам. Кстати, вот к этим крайне пессимистическим выводам в этом отношении приходил...
Ну, вы уже говорили, что да. Это период так называемого духовно-нравственного разложения.
Так это не я говорил, понимаете? Вот если мы будем смотреть любого русского автора 19-го, начала 20 века, ну, навскидку, даже сейчас специально не привлекаю опять Льва Толстого, который на эту тему многократно высказывался, но мы можем посмотреть Ключевского, мы можем посмотреть Алексея Константиновича Толстого, у которого никаких проблем с синодом не было, понимаете? Мы можем посмотреть, скажем, того же Максимилиана Волошина, который я цитировал. Мы можем посмотреть Гоголя, к примеру, там, которого там это мелькает. Вот. Да любой вариант, там, да вообще любого русского историка, потому что за исключением Карамзина, который умер во время работы над «Смутным временем» и не дописался до 18 века, все остальные русские историки, классики, хоть как эту эпоху рассматривали. И Соловьев, и Платонов, и Шмурло, и Бестужев-Рюмин.
Но ведь кто-то же даже в это время молился за Россию, за народ.
Ну, а как нет? А как нет?
Великие старцы, подвижники.
Да, так об этом, кстати, у нас об этом будет обязательно разговор вообще, потому что тема именно вот духовного и православного, и кстати, так сказать, и староверческого, может быть, аспекта. Вот у меня вообще как бы, знаете, вот сейчас так вертится такая шапка, вот, новые нестяжатели.
Новые нестяжатели.
Мы когда-нибудь обязательно на эту тему поговорим, тем более, что здесь есть очень интересные материалы и по Уралу, понимаете? Все это было, понимаете? Вот. Но если брать правящий слой в эпоху дворцовых переворотов, а это как раз, кстати, случайно или не случайно, но пик крепостничества совпадает как раз с эпохой дворцовых переворотов, потому что сама идея как-то разрулить крепостничество ведь впервые возникает в реформах Александра I. Это излет этой эпохи. Вот. А эпоха Николая I – это уже вся русская литература о крепостном праве, понимаете? Ну, то есть уже состоялось все там, и этот самый, и «Мертвые души», и «Записки охотника», и «Муму», и на излете «Тупейный художник», и «Герцена Сорока воровка». Там. То есть все уже высказались, понимаете? То есть все уже назрело и перезрело. Кстати, ведь я обращаю ваше внимание, вся русская литература осуждала крепостное право не с экономической, а с нравственной.
С нравственной, безусловно.
Экономический... крепостное право разделал под орех декабрист Иван Ой, простите, Михаил этот самый Якубович. Угу. Да. Известный факт, кстати, тоже противоречие русской истории. Якубович, вот от него никто не ожидал такого анализа. Якубович был дуэлист, бритер, кавказский офицер, дырка во лбу от чеченской пули там и так далее. Очень сомнительную роль сыгравший в восстании декабристов, угу. Один из главных фигурантов, приведших к его поражению. Сидя в Петропавловке, уже написал письмо Николаю Первому с глубоким экономическим анализом изъянов крепостного права, и сохранилась потрясающая сентенция Николая Первого. Он сказал, ну вот если бы этот человек не был государственным преступником, я бы его сделал министром. И логичный вопрос, только надо было и перешагнуть через это, и сделать его министром, и, как говорится, и все. И, может быть, тогда бы... Вот, ну а потом маленькая деталь, ведь разработку... реформы по отмене крепостного права проводил Яков Ростовцев, бывший декабрист, между прочим. Так что здесь все вполне логично. А с точки зрения нравственной, вот к вопросу о православной морали, вот не нашлось, между прочим, как говорится, своего патриарха Гермогена, не нашлось своего Сергия Радонежского, кстати, увы, не нашлось и в духовенстве. Называя вещи своими именами, потому что...
Именно вот на этот
период. На этот период. Конечно, потому что, например, самый жесткий протест против политики Екатерины II исходил от Арсения Мациевича, от духовного лица, но он против чего протестовал? Против всей куляризации церковных земель. Угу. То есть протестовал против ущемления корпораций, называя вещи своими именами. Вот, и, кстати, в церкви его тоже никто не поддержал, побоялись, понимаете? А воздвигнуть голос вот такой, чтобы вот, как, не знаю, там какой-нибудь Томас Мюнцер, там, или там Иоанн Лейденский, там, не знаю, Мигель Идальго, были же в истории человечества множество священников, которые поднимали голос в защиту угнетенных.
Но
там,
на тот момент мы... на
Нет, озвучила русская литература. Кстати, после этого ведь стали говорить, что русская литература превратилась в светскую церковь. Понимаете, потому что официальная церковь все-таки не сумела это озвучить.
Ну, на тот момент мы имеем, что на кто у нас на тот момент, вот в эпоху дворцовых переворотов, на патриаршем престоле?
А не было никакого не патриаршего
было,
престола.
Не было патриаршего.
Есть, был... вы же помните, Святейший Синод, Святейший... а это подконтрольная структура,
да,
абсолютно.
Да.
Это патриарха вот опять, понимаете, было, как да. все икается. Святейший Синод, структура стопроцентно подконтрольная.
Но были же митрополиты.
А над митрополитами оберпрокурор, назначаемый царем, а это вообще светская личность.
Ну да.
Понимаете? Ведь давайте вдуматься, церковью руководит чиновник.
Чиновник.
А чиновники, кстати, оберпрокуроров такого масштаба, чтобы они могли быть самостоятельными фигурами, 18 век просто не знает. Потому что в 19 веке будет единственная фигура такого масштаба, выросшая до самостоятельной личности, но лучше бы она не появлялась, это Победоносцев, который, кстати, озвучивал идеи наиреакционнейшие вообще в этом смысле. Ну, вы же помните, Блок написал: «В те годы дальние глухие, в сердцах царили сон и мгла, Победоносцев над Россией простер совиные крыла». То есть Блок сравнил его с антихристом, понимаете, с бесом. Понимаете? А он обер-прокурор Синода. А в 18 веке мы просто не видим таких фигур. При Петре были там, при Петре был Феофан Прокопович.
Да, да.
Какой бы он ни был, тоже сложнейшая фигура, палач, но одновременно поэт, просветитель там и так далее. По крайней мере, фигура, но в окружении Петра киличек не было, понимаете? Вот. А тут пошло, как бы, знаете, как есть такой термин в менеджменте, рутинизация харизмы, понимаете? И все, и пошли чиновники, и пошли, яркие личности появятся в 19 веке, когда будет Фотий, потом да. Филарет, но мы о них поговорим,
да,
какую
позже.
Они роль сыграли, вот, а 18 век таких фигур, в общем, не знает, понимаете, и более того, мы говорили ведь о том, что когда Екатерина собрала соборное уложение, так сказать, не соборное уложение, уложенную комиссию, и обсуждались какие-то реформаторские проекты, какую позицию занимали депутаты от духовенства. Они занимали охранительную позицию, четко. Они занимали позицию оставить все, как есть, статус-кво. Вот. Поэтому по-настоящему голос, кстати, и против практики дворцовых переворотов, и практики, это русская литература уже 19 века, частично уже 18-го, я имею в виду, ну, в рамках системы фон Визин, и вне системы Радищев.
Радищев.
Да. Радищев и Новиков. Да, чем это для них закончилось, я думаю, мы хорошо знаем. Но про это, я думаю, у нас будет отдельный разговор, да, обстоятельный.
Ну вот, друзья, эпоха дворцовых переворотов напоминает некий калейдоскоп, собственно, о котором мы и говорили, где стремительно сменялись на престоле правители. Ну, несмотря на слабость правителей, Россия, как Дмитрий Владимирович тоже отмечал, уверенно шла все-таки по вектору, заданному Петром Первым. Кроме того, Российская империя, особенно в правлении Елизаветы Петровны, стала утверждать себя не только в качестве важнейшей военно-политической силы в Европе, но все-таки и в качестве важного центра европейской культуры.
Но об этом у нас разговор впереди.
Да, но об этом мы уже поговорим в нашей следующей передаче. И спасибо, я напоминаю, что мы продолжали наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович. И до следующей встречи.
До следующей встречи.
Всего доброго.
Разговоры об искусстве.